Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер Алла Сурикова. Алла, здрасте.
Здрасте.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Сергей, здрасте.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала «Критическая масса» Глеб Морев. Глеб, приветствую вас.
Добрый.
Тема нашей передачи – ностальгия. Ну, понятно, что у нас эта тема горячая, потому что мы всем народом ностальгируют. Каждый по-своему. Мужчины об одном, женщины о другом, коммунисты о третьем, либералы о четвертом и так далее, и так далее. Тема моей передачи – ностальгия – это что, хорошо или плохо? Нужна ли нам в жизни ностальгия? И как отделять, если есть такое понятие, как хорошая ностальгия, от той темной ностальгии, которая не дает нам расстаться с нашим прошлым? Вот, собственно, тот круг вопросов, на которые мы сегодня попробуем ответить нашим дорогим слушателям, которые, конечно, я надеюсь, как всегда, подключаться к нашей программе, а звонить нам можно. Напоминаю, по телефону прямого эфира 8 800 222 12, и это бесплатный звонок из России. А также нам можно писать на наш пейджер в Москве 96143, в Питере 740-49-40, абонент радио «Свобода». И, конечно, подписывайтесь и указывайте свой город, чтобы мы знали, откуда вы и что конкретно вы имеете за душой. Начнем с того, в общем-то, события, которое только что произошло, то есть это сколько там лет назад, на самом деле...
15,
совершенно верно, Сергей сразу угадывает, о чем речь. Это распад или развал Советского Союза. Есть огромное количество людей, которые считают, что это произошло случайно, что виноваты только три случайных человека, собравшихся там где-то в какой-то пуще в Белоруссии. И большое количество людей, я думаю, что где-то процентов 50, даже больше, ностальгируют по поводу того, что могла быть другая страна и продолжался бы Советский Союз. Вот я задаю вопрос Сергею Филатову. Вы прекрасно знаете, что он работал в высших эшелонах власти при Ельцине. Сергей, мнение по поводу Советского Союза и нужно ли ностальгировать по поводу того огромного государства, которое мы имели когда-то?
Ну, ностальгия – это вообще состояние души. Оно ведь появляется тогда, когда есть неудовлетворенность тем, как ты сегодня живешь. И начинает себе вспоминать какое-то прошлое, свое ли, историческое ли прошлое, потому что он читал, или то, что ему рассказывали, для того, чтобы сопоставить и как бы позавидовать тому, что было раньше. Конечно, пока мы живем еще плохо, и, естественно, каждый человек начинает, особенно вот с точки зрения порядка в стране, преступности, коррупции, убийств и прочих, то есть войн и прочих вещей.
Заговоров,
да. Поэтому у многих, конечно, воспоминания о Советском Союзе, как о стране, в которой этих факторов было, как они считают, меньше, на самом деле их было, может быть, больше, просто мы о них не знаем, их скрывала власть от людей и не показывала, в общем, этого. Вот. И я думаю, что состояние о Советском Союзе сегодня, действительно, голосующих очень много, больше 50% сожалеют о том, что развалился Советский Союз. Но что примечательно, вот за три года, с 2003 по 2006 год, где-то на 8% уменьшилось количество людей, которые сожалеют об этом. Я это связываю прежде всего с тем, что все-таки прорывается информация и прорывается любопытство у людей все-таки знать истинное положение. Потому что я не встретил ни одного человека, который мне сказал бы, как это можно было сделать, вот тот период. Ну вот Вареников, например, говорит, надо было Горбачева снять. Как будто один Горбачев что-то решает.
Или наоборот, он хотел подписать союзный договор.
Да, или как будто эти трое что-то там решали в Беловежской пуще. То есть процессы были запущены, и они естественным образом
привели... Запущены в двух значениях этого слова. Да, и запущены, да. Что они пошли...
Да, они запущены в Советском Союзе, да. И запущены были как динамический процесс уже, так сказать, во времена перестройки и во времена реформ. Поэтому, конечно, желательно, чтобы люди знали... Ну, больше правды, скажем, об этом, для того, чтобы можно было судить не голословно, с точки зрения состояния души и ностальгии, да, можно было и нужно было, а с точки зрения, так сказать, фактического материала. И еще, что меня очень поражает, вот эта ностальгия, которая проявляется у людей, они не хотят слышать о том, что этого желали те народы и желают сейчас.
Правильно.
Вот это вот самое страшное, потому правильно. Что вот мы хотим, и так должно быть, и Украина должна быть у нас, и Узбекистан должен быть у нас, а когда им говорят, что люди так решили, неправда, это бароны так решили. Вот, вот это отношение к людям, такое имперское вообще.
Оно в крови.
Оно в крови, пока... да.
У нас уже звонки, крови. звонки. Андрей из Москвы. Да, Андрей, здравствуйте.
Вы знаете, здравствуйте, да благословит вас всех Господь Иисус Христос, всех людей на свете. Вот можем посмотреть определение ностальгии. Ностальгия определяется как воспоминание любого человека о том моменте жизни, в который, как ему кажется, ему было лучше. Вот. А у меня такой вопрос.
Давайте.
Может быть, вместо ностальгии Бог, например, предлагал жить сегодняшним днем, это первое. И, во-вторых, радоваться не о том, что Адам с Евой и человечество потеряло рай, а о том, что он вернул нам рай посредством того, что Господь распялся за грехи нас. И мы все будем еще в раю, и будет новое небо и новая земля.
Андрей, я понял вашу позицию.
И вопрос второй. Давайте. Ностальгировать о том, можно ли ностальгировать о плохом?
Ага, хорошо. Можно ли ностальгировать о плохом? Вот надо сказать, что Алла Суликова, замечательный наш режиссер, которую мы очень любим и как режиссера, и как очень обаятельного человека, она недавно сделала картину, по-моему, доделываешь ее, да?
Уже...
О 51-м годе, которая
она
называется...
Сейчас как раз идет по стране, ну так... сказано сильно по стране, по Москве, в Питере, просто...
Как называется?
Она называется «Вы не оставите меня».
«Вы не оставите меня». 51-й год, но не самый лучший год в истории нашей страны. Вот Андрей, человек чувствуется религиозный, сильно религиозный, спрашивает, можно ли ностальгировать о плохом. Вот вопрос, кстати говоря, очень неглупый.
Знаете, в 51-м году мои родители были молоды. Они смеялись, шутили, танцевали, ревновали и очень любили друг друга.
Независимо ни от чего.
К сожалению, к счастью, вопреки, несмотря на, они любили друг друга. И вообще молодости особенно, хотя я могу сказать, что и в нашем возрасте, правильно, Сергей, хочется тоже нежности и любви. Но тогда просто, несмотря ни на что, любили. И моя картина посвящена этому времени. Конечно же, время страшное, конечно же, это мелодрама, это не комедия. Момент такой, как бы в финале есть человек, который присутствует только в письмах, в результате как бы рассчитывается или система-то рассчитывается с ним ни за что. Но я сняла кино про молодость моих родителей, она посвящена
про
им,
про
любовь,
родителей,
да, про любовь невероятную, про любовь, которая, как там играет Саша Балуев и Лиза Боярская, молодая, молодой женой его. И в одной сцене герой Балуева разговаривает с героем Николая Исааковича Пастухова. Помните, да, этого замечательного актера? Балуев говорит, вы любили когда-нибудь? Он говорит, безумно. Подумал, говорит, да, как дай вам Бог любим быть другим, любимый быть другим. Он говорит, да, что-то вроде этого. Вот об этом как бы кино и... Я не знаю, как бы считать это ностальгией или нет, но это мое воспоминание о моем детстве, когда мы жили в комнате 8.5 метров, и когда дедушка и бабушка, если слушали «Голос Америки», то они закрывали ставни, гасили свет, и я помню это тревожное время, но тем не менее... Я сняла картину о любви.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире был Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях режиссер Алла Сурикова, президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов и главный редактор журнала «Критическая масса» Глеб Морев. Мы говорим о ностальгии. У нас на проводе Иван из Москвы. Иван, ваша... представление о ностальгии. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор. Постоянный ваш радиослушатель, который Спасибо. Задавал про гоголевские щи и так далее, и так далее.
Много
чего задавал.
Да.
Виктор, вы знаете, что я ностальгирую по законности.
Ой, правильно. Ой, сказали все тут в студии, правильно.
Ой, какой
правильно.
Молодец, а.
Вы знаете, у нас в 4 километрах от Кремля снесли законно установленные гаражи. Прокуратура, туда-сюда. Вызывалась милиция, милиция приезжала, стыдливо глаза опускала. Значит, наши гаражи открытым способом, вот это называется статья грабеж, понимаете? За руки оттаскивали людей, бульдозером разрушали наши законные гаражи, и потом это квалифицировали уже не каким-то чудом, как в тайную кражу, 158-ю статью. Стыд. Всем стыдно, понимаете? Всем стыдно. И вот мы сейчас доказываем, что мы не верблюды. Я инвалид второй группы. Мне дали этот гараж при Советском Союзе. Значит, все законы остались. Да, прокурор говорит, да, ваш закон установлен законно. Гараж установлен законно.
Да, Иван, я понял. Вы знаете, дело в том, что когда вы вот сейчас говорили об этих чудовищных случаях с гаражом, я вспомнил, что в Испании во время режима, который одни называют авторитарным, другие тоталитарным, ну, во время режима Франко, демократия настоящая проснулась не через политические партии, которые были запрещены, а через союзы соседей, которые боролись за свои права, вот за гаражи, за то, чтобы лестницы были чистые, и так далее, и так далее, и так далее. Мне почему-то кажется, не проводя никакие параллели с Испанией, мы слишком разные страны, что вот эти люди, которые у нас по всей стране воюют за то, что им разрешили с правым рулем, потому что такие машины продавались нормально, а теперь вдруг за то, что гаражи вот надо сохранять, детские площадки и так далее. Эти люди, вот вы, Иван, и есть вот тот самый источник новой демократии, как мне кажется, который гораздо более может быть эффективным, стать более эффективным, чем просто некоторые либеральные политические партии, которые только думают на этот счет. Спасибо, Иван. Хорошо, что вы наш постоянный слушатель. Мы любим людей, которые чувствуют демократию.
Мне кажется, очень важно для всех, для нас понять, что не когда нас петух уж клюнет, да, в одно место, а всегда помнить о том, что законность – это главное для нашей страны, если мы хотим действительно жить свободно и счастливо и нормально. То есть не когда тебя прижмет где-нибудь, ты начинаешь заботиться о том, о законности, а бороться за законность всегда, постоянно, где бы ты ни был.
А кто у нас гарант законности сегодня?
Хороший вопрос.
Ну, должен быть суд на самом деле, но, понимаете, ведь если не начнешь, под лежачий камень вода не течет, если мы не начнем сопротивляться, если мы не начнем об этом говорить...
Но сопротивляться, это значит уже когда клюнул.
Да, да, сопротивляться клюнул, но не обращать внимания, скажем, на публикации, на когда митинги проводят, не ходить на них. Ну, то есть вот те способы сопротивления, которые есть с таким порядком, они должны быть, в общем-то, активно поддержаны людьми. Не теми, кто обижен, а теми, кто действительно хочет законопослушания и законности в стране. Это очень важно.
Я хочу продолжить тему, которую задал, кстати говоря, вот богобоязненный Андрей. Это говорю без шутки, вообще на самом деле. самом деле, слава богу, что есть люди, которые глубоко так понимают и чувствуют религию, задал вопрос-то непростой и неплохой. Ностальгия по плохому. Вот Глеб Морев, который издает очень хороший критический журнал «Критическая масса», литературно-критический, вот как раз я бы хотел, чтобы вы ответили на этот вопрос. Можно ностальгировать по плохому?
Другое состояние души, да. Все-таки.
Ностальгия ведь психологически очень сложное такое комплексное понятие, да. И эпохи, в которые живет человек, бывают разные, в том числе, конечно, плохие, объективно говоря, рационально говоря, да. Но чтобы человек, важно, чтобы человек разделял рациональное свое эмоциональное отношение к тому или иному периоду, если мы говорим о ностальгии, как о тоске, как о, так сказать, воспоминании о чем-то прошедшем, и умел интеллектуально проанализировать особенности того или иного времени. Например, я вспоминаю, допустим, 80-е годы, когда я был там мальчиком, юношей, и рационально я прекрасно понимаю, что это период, так сказать, разложения Советского Союза, совершенно не хочу туда вернуться, так сказать, помню, как читали мы книжки в самиздате, перепечатывали на машинке стихи Бродского, и ничего хорошего в этом объективно нет. Но, с другой стороны, когда я смотрю сейчас где-то в альбоме фотографическом, на выставке, какие-то фотографии Москвы, Ленинграда 80-х годов, вижу эти пустые улицы с телефонными будками, с редкими магазинами, там, вывесками, типа кафе, булочная.
Рыба-мясо.
Рыба-мясо, да.
Океан.
Да. Конечно, эмоционально у меня такая теплая волна.
Овощи еще такие были.
Потому что с этим связаны какие-то мои личные переживания. Да. Но и то же самое происходит, я думаю, с огромным количеством наших соотечественников, у которых с советским периодом связаны какие-то частные, приватные, положительные эмоции. Но вот особенность нынешних настроений, как показывают соцопросы, в том, что люди, видимо, не могут разделить свои эмоциональные частное восприятие вот истории и
объективное... Собственно, об этом наша передача сегодня. Да? Надо делить на то, что анализ. Есть родители, которые любят друг друга, а время 51-й год, а есть страна, которая никого не любит, кроме коммунизма.
Друг друга, несмотря на то, что происходит в стране в плане государства.
Скажите, вы сказали, извините, были у нас хорошие эпохи? Вы можете назвать, вы сказали, плохая эпоха. В нашей стране хорошие эпохи. Назовите.
Я думаю, что здесь корректно будет говорить о сравнительно, да? Лучшие или худшие эпохи.
Надежда Мандельштам называла, помните, НЭП вегетарианским временем.
Несомненно, я думаю, что эпоха, например, так сказать, реформ царя-освободителя Александра II лучше, чем эпоха поздней Николаевщины, да? Или, например...
Нет, Александр Второго начало этой эпохи было прекрасное. Прекрасное.
Да, да. Или, например, оттепель Хрущева, несомненно, лучше 52-го или 51-го года, да? Да. Я думаю, что здесь мы можем проводить такие сравнения.
А конец 80-х годов, какой-нибудь 88-й год, я помню. Это ощущение свободы.
Начало перестройки, да. Естественно, ощущение было очень
хорошее. Начало, несмотря ни на что, начало и середина 90-х, несомненно, да. Лучше, чем середина 2000-х.
Да, да, совершенно. Но это, видите, это мы период берем опять...
Это не эпохи, это волна, это вдох. Вот у которого нет выдоха.
Понимаете, у нас эпоха еще не состоялась ни разу, кроме эпохи тоталитарного режима.
Не состоялась, это правда. Один из консьержей нашего дома, он работал замначальника лагеря в тоталитарные времена. И сейчас он такой милый человек.
Хороший консьерж.
Да, хороший консьерж. Это... пьет чай и ностальгирует по тому времени. Вот ностальгия, и с точки зрения объективного, наверное, представления о добре и зло, наверное, что на чем-то страшно. Как маркиз де Сад, наверное, когда его посадили в сумасшедший дом, ностальгировал по каким-то своим безобразиям. Вот Андрей из Одинцова у нас пишет, у меня ностальгия по СССР брежневских времен. Был дефицит, но с голоду никто не умирал, бесплатно окончил вуз, получил квартиру, получал 350 рублей, что-то мало получал, 350 мало. Можно было ночью спокойно гулять с девушкой, сейчас же вечером страшно на улицу
вот
выйти.
А теперь посмотрите, то, чего он не замечает, а на самом деле это значительно трагичнее для нашей страны. Во времена Брежнева опять был всплеск цены на нефть. И в тот период эти деньги тратили на то, чтобы тряпки привезти, на то, чтобы оборудование купить. От науки от нас и отказались. Да. Мы свое производство запустили именно в тот период времени, потому что мы завезли все из-за рубежа. И науку свою грохнули тогда. Вот этого никто не замечает. Но то, что было спокойно, да. И Брежнев говорил, да. Покупайте все, что и привозите сюда, чтобы было спокойнее людям. Вот для людей это спокойствие, а на самом деле оно оборачивает для страны колоссальной трагедией. Для
меня, кстати, не только спокойствие, а еще и, знаете, 100 рублей, но сегодня и завтра. И в этом была уверенность такая, я завтра получу свои 100 рублей, как-то их растяну до зарплаты. Сегодня 3/4 людей за чертой, где нет уверенности в том, что завтра будут...
Вообще я не думаю, хотя... у кого-то есть уверенность. Я не думаю, даже у тех, кто над чертой, а не под чертой, у них тоже нет никакой уверенности.
Я вот этим цифрам как-то... Я понимаю, что есть, конечно, категория людей, которые очень бедно живут, без всякого сомнения, но я никак, у меня в голову не лезет. 35 миллионов машин автомобильных. Да, 20 миллионов подключений, 30 миллионов подключений к интернету. 86 миллионов мобильных телефонов на руках. Это же колоссальные деньги требуют.
Воруют мобильные.
Нет, подождите, воруют мобильные. Но это же большое количество населения уже, да? То ли нам не дают неправильные цифры.
У нас звонок из Новосибирска. Давайте дадим слово Дмитрию издалека. Дмитрий, как у вас в Новосибирске?
Здравствуйте, господа.
Ностальгии.
Из Новосибирска, из Новороссийска.
А, Новороссийска, простите, Дмитрий. Да, это другой совсем регион.
Значит, вы говорите о ностальгии. Но мне кажется, ностальгия – это состояние души, гнилых рабских душонок. Понятно. Сегодня должны зреть гроздья гнева за то, что... И потом, все говорят лично о себе. А вот колбаса была тогда, а вот это. Но никто не говорит о родине, о патриотизме, о том, что сегодня страна разрушена, и если бы не цена на нефть, мы бы ходили с протянутой рукой, как киргизы или таджики. Вот о чем надо говорить. Именно гроздья гнева гневят. И знаете, еще, извините,
есть ненависть решение,
к Москве,
Дмитрий,
потому что все это пошло из Москвы.
Понятно. Хорошо, но мы не услышали решение, которое предложил Дмитрий, но то, что грозди гнева, это, по-моему, в русской истории чего-чего, а уж этих гроздей хватает. Они сначала так чуть-чуть, а потом
кладут. Вот, давят. Честно говоря, мне при такой обозленности не хочется даже комментировать и говорить. Ну, человек не хочет заглянуть даже в то, что сегодня есть на самом деле в стране. Ведь если мы бьемся за ВТО, мы бьемся только потому, что у нас появились товары, которые мы можем... торговать. Значит, мы можем уже быть соперниками на мировом рынке по многим позициям. Этому радоваться надо вообще.
Вы знаете, нам уже надо потихонечку уходить на краткую сводку новостей. Давайте я напомню, что сегодня в субботу 21 час и в воскресенье в 2 часа ночи можно послушать повтор программы «Дороги свободы». Ведет программу Кристина Горелик. А на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедию русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Алла Сурикова, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов и главный редактор журнала «Критическая масса» Глеб Морев. Тема нашей передачи – ностальгия. Звоните нам, пожалуйста, посылайте сообщение на пейджер. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие считает поджог наиболее вероятной причиной пожара в московской наркологической клинике, в результате которого погибли 45 человек. Большое количество жертв связано с грубыми нарушениями техники противопожарной безопасности в здании. Пожар возник минувшей ночью на втором этаже в отделении для ВИЧ-инфицированных. В Германии еще в одном доме обнаружены следы радиоактивности. Расследование связано с российским предпринимателем Дмитрием Кофтуном, фигурирующим в деле бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, который умер от отравления полонием-210. Накануне такие же следы были найдены в Гамбурге в квартире бывшей жены Кофтуна. Журналистка Анна Плитковская, убитая в Москве 7 октября, посмертно награждена специальной медалью уполномоченного по правам человека в России. Евросоюз призывает власти Белоруссии немедленно освободить бывшего кандидата на пост президента Александра Козулина. Александр Козулин с 20 октября держит голодовку, требуя рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. Козулин находится в критическом состоянии, заявляют его родственники. В Тбилиси минувшей ночью спецрейсом доставлены более 70 граждан Грузии, депортированных из России. Иран выдвинул условия, на которых готов начать переговоры с Соединенными Штатами по иракской проблеме. Министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки, выступая сегодня в Бахрейне, заявил, что США должны вывести войска из Ирака. Как только США объявят о начале вывода войск, Иран, эта цитата, будет готов оказать всестороннюю помощь. На севере Ирака, в городе Мосул, 3 человека погибли и 3 получили ранения в результате взрыва заминированной машины.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Алла Сурикова, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов и главный редактор журнала «Критическая масса» Глеб Морев. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, ностальгия. Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Нам можно писать на пейджер по телефонам 9614-3, это Москва, и в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А вот посмотрите, какое сообщение прислал Александр. А я ностальгию по надеждам. Вот замечательно. Я ностальгию по надеждам. Во время войны, а послевоенном времени, во время хрущевской оттепели, во время перестройки и августа 1991 года, когда казалось, что надежды вот-вот сбудутся, а теперь уже надежд нет. Очень горько. Александр, пенсионер, Москва. Вот Глеб кивает. Вы что-то хотели сказать, поднимали руку до сводки новостей. Пожалуйста, Глеб.
Я просто хотел немножко, может быть, перевести разговор в другую, что ли, плоскость. Мы все время говорим о ностальгии по какому-нибудь времени, во временном смысле, да. Но ведь для русской культуры едва ли не доминирующим в определении ностальгии является ностальгия по пространству, да, это ностальгия по родине в основном, да. И вот мне кажется, что это чувство во многом ушло, потому что ушли обстоятельства, которые его провоцировали, да. Ведь это связано было с тем, что, как известно, в русской истории, как до 17-го года, так и после 17-го года, было достаточно много людей, вынужденно отрезанных от родины, не имевших возможности вернуться в Россию. И отсюда вот этот болезненный оттенок этого понятия ностальгии, да, то есть ностальгия по чему-то, чего в своей жизни ты уже никогда гарантированно не увидишь, что тебе не дано увидеть, так сказать, не твоей воли, да.
И как вот Цветаевой насчет куста рябины, да.
Ну, тут огромные пласты и дореволюционной литературы, и после революционной поэзии и прозы, инспирированной как бы этим чувством. А теперь, когда действительно все-таки железный занавес упал, ограничений в передвижениях насильственных нет, этот род ностальгии, мне кажется, уже больше не очень не актуален. Да?
Поэтому мы о нем заговорили во второй части
передачи. Поэтому говорим о чем-то другом, о ностальгии по настроению. И вот интересное последнее вот письмо, которое вы прочли, поднимает любопытную тему ностальгии по будущему, на самом деле. Потому что это тоже одно из словарных значений слова ностальгии. Это можно ностальгировать по какому-то будущему, там, с разными характеристиками. Светлым, конечно.
Нет, тут замечательно. По надеждам. Ностальгия по надеждам. Это очень серьезно. Вообще, вот я хочу обратить...
Всякое ограничение, оно за собой ведет ностальгию. Это естественно. Ограничение приезда на родину, ограничение там твоих свобод на выборы, ограничение там на твои выполнение какого-то желания. Все это, естественно, начинает сразу у тебя ассоциироваться с тем, что вот тогда этого не было и как было прекрасно. То есть это не вообще эпоха рассматривается, а есть определенные моменты. Ностальгия вызывается именно вот этими вещами.
Может быть, вот тоже можно так попробовать сформулировать, что чем меньше надежд, тем больше ностальгии. Вот тут Александр как раз об этом. Правда, если проходят годы, возникают возрастные какие-то ограничения. Ну, у кого да, у кого в большей, меньше, в большей степени, у кого меньше. Ну, и начинает ностальгия по тем надеждам, которые были в молодости. Если это связано очень точно, конечно, с ностальгией по родине, очень сильное русское чувство, потому что я помню прекрасно, что когда я после «Метрополя» провожал Аксенова в Париж, у меня было такое впечатление в Шереметьево, что я стою в крематории. Вот это ощущение, что все кончается, конечно.
Ну, это общая мифологема, как Шереметьево, как граница между Шереметьево, любой русский, советский аэропорт, откуда уезжали мигранты, как граница между этим миром и инобытием, другим миром загробным.
И когда я приехал, сейчас, я тоже дам слово, я просто хочу сказать, когда я приехал в Америку читать лекции первый раз в 88 году, у меня было такое впечатление, что я попал действительно в зазеркалье или в другое уже мертвое царство, где гуляют вот те самые люди, которые приехали из Советского Союза, выехали, и что было совершенно потрясающе, что каждый жил ровно в ту самой клеточке того времени, в которое он уехал. Кто уехал после революции, старички, они говорили и мысли теми понятиями. Кто после войны, теми. Кто в 74-м, так. А кто в 82-м, то так. Это было поразительно. То есть, как вот умер, так осталось.
Остановилось время.
Да. У меня вопрос для размышления. Да. Вы правы, что сегодня как бы те, кто открылись за границей, вроде как нет ностальгии, но закрываются границы Украины, Грузии, Молдавии. Не будет ли новый вариант совершенно жуткой ностальгии другого порядка? Я родилась на Украине, я люблю Киев, природу его, все. И я боюсь, что в какой-то момент мне скажут, вы гражданка России, вы туда не поедете. И начнется... Сейчас Нана Джарджадзе, режиссер, который снимала картину, в Москве уехала в Тбилиси, чтобы продлить визу, а ее не выпустили, не впустили сюда. И в результате кино ее заканчивает ее муж. Вот этот вариант, я просто вопрос, о новом витке возможной ностальгии.
Ну, конечно, как всегда, если вопросы, не подписаны, это понятно. Сколько? Не считает ли Филатов законным ограбление массы народа в результате реформы Гайдара Чубайса? Ведь они только приобрели за счет народа. Подписи нет, но... Сергей, поскольку вопрос это вечно и связан тоже с некой ностальгией...
Да? Он бы назвал фамилию, я бы хоть знал, кого я ограбил.
А вот те, кто ограбленные, они почему-то фамилии называют, наверное, боятся... назваться.
Да. Вы знаете, сколько миллионов людей находятся в таком состоянии, когда они россияне, по какой-то случайной причине попали в союзные республики. Отец там был воин, да, в вооруженных силах. Там дела какие-то, муж или прочее. Попали туда и сегодня не могут приобрести российского гражданства. У меня в голову не лезет, что этот человек должен пройти 7 лет для того, чтобы здесь пройти вот эти ады все, кто его их построил, кто их придумал, я даже понять не могу, для того, чтобы через 7 лет получить гражданство Российской Федерации. У меня был вообще удивительный случай, парнишка, талантливый писатель из Туркмении, и он уже был в указе президента с тем, чтобы получить гражданство, его вычеркнули с указа, потому что за день до подписания, потому что Туркменбаши отменил двойное гражданство. И я подумал, а что этому парню теперь делать? Если он едет туда, его там стреляют. Если он остается здесь, его здесь арестовывают вообще. Вот почему у нас такое отношение к людям стало. Я не могу этого понять никак. Кому понадобилось изменять закон о гражданстве и делать его для наших людей, 20 там с лишним миллионов, которые захотят сюда приехать, делать недоступным вообще своей страны? Конечно, я представляю их состояние сейчас.
А когда у нас было другое отношение к людям? Когда?
Спокойно. Сейчас мы придем к выводу, что вообще все плохо, и мы в самом плохом состоянии общества.
А давайте дадим
своими руками мы можем привести к такому состоянию, о котором вы говорите.
Звонит из Петербурга. Дмитрий, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я уже так долго так жду своей очереди, что тут тема совершенно переменилась.
Ничего, говорите о том, что вам интересно. Пожалуйста.
Ну вот, но я все-таки вернусь к началу разговора. Вы начали разговор с Беловежской пущи.
Да.
Мне хочется обратиться к ностальгирующим по Советскому Союзу. Ведь очень часто мы это слышим. это общее место, что вот собрались три алкоголика и, значит, развалили громадную такую замечательную страну. Но как можно развалить трем человекам страну? Вот я думаю, вот представьте себе, что вот три губернатора штатов-основателей штатов собрались вот где-то там в бане, значит, и решили денонсировать договор о создании Соединенных Штатов. Что было бы на следующий день? Я думаю, был бы всемирный смех. И все. Вот об этом надо думать тем, кто ностальгирует. К тому времени действительно Советский Союз уже развалился. Это было совершенно ясно. Если бы было время, я мог бы сказать о своих впечатлениях еще в 70-х годах, когда я впервые понял, что что-то должно случиться. Когда к нам... ну, ладно, не буду я об этом.
Вот это ощущение ностальгии тоже было в 70-м году у вас, да?
Нет, я помню, к нам приехал наш министр, значит, он приезжал не только к нам, а еще и на ВЛАЭС, и потом, как сказать, когда там для всякого начальства там где-то в лесу был устроен такой сабантуйчик, небольшой банкетик, он рассказал о цели своего приезда. Он сказал, да вот вы знаете, говорит, я еще, говорит, приехал, на ЛАЭС требует, чтобы не хватает им воды из Пинского залива, плохая вода, и они требуют, чтобы на Рову провести... там через несколько рек ее, значит, загнать там в трубу и привезти в ЛАЭС. Таким образом, значит, можно решить проблему охлаждения ЛАЭС. И дальше он сказал совершенно удивительную вещь. Это был кандидат члена Политбюро. О чем, говорит, у нас думают? Вот, говорит, на Урале построили станцию, оказалось, что не хватает воды, пришлось через горы тащить. Теперь вот здесь вот ЛАЭС построили, оказывается, вода не годится. А тут вот мы под Минском собираемся стоить, там же, говорит, вообще воды нет. И вот когда я услышал вот эти вот речи члена, кандидата в члены Политбюро, я понял, что вообще что-то должно с нашей страной случиться.
Правильно, Дмитрий, очень интересно, очень интересно. А посмотрите, кстати говоря, за что я ценю наших слушателей, это действительно за очень серьезный анализ ситуации. Вот Татьяна пишет, у меня нет никакой ностальгии, мне стыдно за кровавый 56-й год в Венгрии, стыдно за 68-й год в Праге, за 10 лет войны в Афганистане, где погибло... где погибли 15 тысяч солдат советской армии и 40 тысяч стали калеками. Татьяна. Вот поразительно, что с одной стороны из Новороссийска раздраженный, и тут тоже ему поддерживают наш слушатель, но вот это ностальгия по будущему. Я надеюсь, что, Татьяна, что таких умов, как у вас, вот такой спокойный, ясный, сел человек, написал такое письмо нам. Очень важно. Слушаем Павла, тоже из Петербурга. Павел, здравствуйте. Ваше представление о ностальгии, ваш вопрос, если есть.
Здравствуйте. Вот у меня ностальгия по таким старым добрым советским фильмам, вот как «Осенний марафон», «Спортлото 86», вот его звали Роберт. Вот как вы думаете, почему сейчас такие фильмы не снимаются?
Так вот у нас как раз сидит Алла Сурикова, она, наверное, ответит вам на этот вопрос. Хороший вопрос, спасибо, Павел.
Я недавно попросила деньги на один проект, который вот как бы в духе тех картин, которые вам нравятся, на что мне продюсер сказал, из всех искусств сегодня для нас важнейшим являются деньги. А деньги, значит, дают ребята от 13 до 20 лет, которые ходят в кино, а они уже, ну, испорчены, что ли, или приучены смотреть другое кино. Это «Дозоры», это «Гамбит». Я не говорю, хорошее оно или плохое. Это их кино. Это другое кино. Это, мы, вымирающие динозавры, продолжаем делать то кино, которое вы любите и которое мы умеем делать не хуже, чем делали наши старшие товарищи.
А если ностальгировать по будущему, можно ли сказать, что когда-нибудь у нас будет возвращение к тому любимому, действительно культовому, я бы не сказал советского, а кино советских времен, о котором говорил наш слушатель.
Я надеюсь, что эти 13-летние подрастут и станут взрослыми, и у них пройдет вот эта эйфория по мельканию в кадре, значит, количество драк, ударов, ножей, пуль, пистолетов, жертв. И они захотят чего-то, если мы поможем им все-таки выжить, я имею в виду, фигурально, и придут все-таки к тому кино, литературе, живописи, музыки, которая, ну, как бы дает душе нечто. Но еще, извините, я еще одно слово хочу сказать. Мне кажется, ну, наверное, я оптимист и верю во что-то такое. Мне кажется, что будет какой-то новый виток объединения тех, которые распались. Но этот виток объединения будет совершенно это, на другом
тех,
уровне.
Тех, которые распались, очень
это
загадочно
я имею
говоришь.
В виду Советский Союз. Он распался, он должен был распаться, потому что он распадался раньше. Но я надеюсь, я еще раз говорю, я оптимист, и мне хочется верить в прекрасное будущее наших дружественных народов, что придет время, а оно, мне кажется, неизбежно по нашим, по культуре, по связям культурным, по экономическим. Может быть, Сергей, вы согласны со мной, нет?
Алла, понимаете, объединение надо организовывать. Довольно серьезно.
Все-таки, да?
Да, Европейский Союз организовывался больше 30 лет. Для этого надо приложить, да, для этого надо приложить усилия. Если мы будем объединять с помощью цен на газ,
нет,
ничего не получится. Мы только всех отгоним от себя. А если мы серьезно сядем за стол и начнем говорить, кто чем богат, кто может производить. Вот интеграцию такую, не советскую интеграцию, а рыночную интеграцию делать. Я думаю, мы эти проблемы решим. То, что нам нужен общий рынок, и то, что нам нужна
и
будет
культура.
Общая валюта, и культура, и пространство, это совершенно очевидно. Но над этим надо серьезно думать и работать. Потому что то, что делали в Советском Союзе, решение, и давай силовым приемом, так сказать, решить эту проблему. Не получится. Это надо решать уже интеллектуально, серьезно, с карандашом в руках, за столом переговоров, считая всех равноправными партнерами.
И как кроме
это,
того...
Как это делается в Европейском Союзе?
Мне кажется, что Сергей очень важно говорит о том, что надо рационально, но, с другой стороны, страна должна быть привлекательна для соседей. Не просто вот эта большая и важная в мировом значении страна, она должна быть привлекательна, она должна привлекать соседа. И тогда, конечно, возникнет совсем другая ситуация.
Это пока она настораживает.
Ну, как есть... страна, как страна, да. Как страна, да. Эмиль Викторович из Москвы, да. Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Здравствуйте, господа.
Да, ваше мнение.
Я сейчас его выскажу, причем начну, как говорится, со знаменитых строк. Бывали хуже времена, но не было подлей. Я вспоминаю 43-й год. Мы с матерью возвращаемся из Новосибирска в Москву. Мать сопровождает больного подполковника, он скоро умрет. Отец на фронте, он скоро погибнет. В вагоне едут военные, они тоже скоро будут на фронте, и часть из них погибнут. Но отношения между людьми, такие, как какие были во время войны, впоследствии таких отношений я больше не встречал. Так вот, теперь вопрос, господа. А в частности, не потому ли распался Союз, что резко изменились между людьми отношения к худшему? Ваше мнение, пожалуйста.
Это очень хороший, Эмиль Викторович, вопрос задает. Дело в том, что мы действительно очень часто рассматриваем нашу жизнь как противоречие внешнего мира, в то время как... мы ответственны за то, что происходит внутри нас. И надо начинать всегда с самих себя. Я думаю, что тогда ностальгия становится положительным качеством, когда Алла думает именно о своих родителях, танцующих или гребущих на лодке где-то по пруду и все прочее. Но когда думаешь о том, чтобы объективно было злом, а возводишь это в абсолют, тогда, значит, все разрушается. То, что вы сказали насчет отношений, которые были во время войны, не кажется ли вам, что, возможно, они были сохранены еще от той России, от той старой России?
Я вообще в обобщенном виде немножко с вами правильно. Вы правильно совершенно, мне кажется, затронули этот вопрос, но... Если говорить объективно о развале Союза, там было много, так сказать, и объективных, и субъективных причин. Но одна из объективных причин, конечно, состояла в том, что экономика была настолько разрушена, настолько обозлены были люди за то, что не могли купить, не могли сделать то, что они хотели в этом государстве, что началось колоссальное подозрение одной республики по отношению к другой. Многие говорили, что Москва нас обирает, Москва нас обкрадывает. Другие говорили, украинцы Это говорили наши, говорили, что хватит кормить другие республики. И создалась такая ситуация, когда мы вошли в колоссальное недоверие друг к другу, в колоссальную подозрительность друг к другу. И это озлобление, оно, конечно, способствовало тому, что и отношения другие стали между людьми, естественно. И это тоже одна из причин очень важных, которая привела к тому, что мы спокойно отнеслись к тому, что были подписаны Беловежские соглашения, и почти единогласно на парламентах республик оно было ратифицировано.
Понятно. Вы знаете, да, вот я хочу обратить ваше внимание на письмо Петра из Москвы. Вот посмотрите, какое тонкое заблуждение. Трусливая интеллигенция, пишет Петр, при пожаре в доме машет руками, пытаясь его затушить. Большевики пошли против всех и спасли империю с большой буквы. Напрасно. Петр, Москва. Вот, Петр, вот в чем заблуждение? Трусливая интеллигенция при пожаре в доме машет руками. Дело в том, что вот дом архитектор строит интеллигенция. На пожар приезжает пожарная машина, которая сделана руками, создана руками интеллигенции. Они придумали пожарные машины. Интеллигенция не должна тушить пожар. Должны тушить профессионалы. Понимаете, Петр? И дело в том, что у нас в стране все это перепутано. И отсюда трусливая интеллигенция. А был бы дом без интеллигенции, были бы пожарные машины. Мы почему-то иногда считаем, что вот те люди, которые руками могут что-то сделать, они самые главные. Вот надо делать тоже акцент и на голове. Давайте послушаем, у нас еще Михаил из Москвы. Михаил, здрасте.
Дамы и господа, здравствуйте. Кстати, я сменю чуть-чуть тему.
Пожалуйста.
По поводу интеллигенции. Это мне чрезвычайно близко.
Спасибо.
Действительно, я лично считаю, что интеллигенция была во все времена, в тысячелетия. Просто она иначе называлась. Собственно, она и образовывала то, что потом называлось народом. Если ее сейчас топчут, то, значит, народ исчезает. Я что хотел сказать про себя, про ностальгию. Ну, я ностальгирую. Ну, о чем? Ну, о Юрии Гагарине, о том гале, который задел Александр Якушев и так далее. И знаете, какое совершенно четкое, вот такое, я бы не постесняюсь сказать, трагическое чувство, ощущение последнего из «Магикан». Четкое чувство, что такого больше никогда не будет. Это у меня оно возникло еще до того, до всех этих перестроек еще. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Вот я все собираюсь и все не придумаю премию за лучший звонок, потому что вот скажет такой человек, и как-то хочется жить. Хотя вроде грустно говорит, а то, что он как говорит, какая интонация. Вот энциклопедия русской души. Вот что мне нравится в цикле этих передач моих, что вот возникает этот голос, он у нас потом на сайте остается, и все. И вот это Юра Гагарин, да, так вот. Какой-то вот то самое.
Тоже эпоха.
И тоже. Так, у нас еще Смоленская область нам звонит. Леонид, да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, дозвониться стало очень трудно.
Да, очень много звонков, Леонид, да.
Палец посинел в номере набирать.
Извините.
Я, как вы в первой половине немножко вспоминали прошлое светлое, я анекдот вспомнил старый, можно?
Да, пожалуйста.
Мужика спрашивают на улице, вот он, опрос, вот скажите, вот когда было лучше, в какой-то... При Сталине, при Хрущеве, при Маленкове, при Брежневе, или сейчас, он подумал, говорит, при Хрущеве. А почему? Девки были моложе.
Хорошо, Леонид. Хорошо, правильно. Вот все-таки русский анекдот тоже. Это то, что нам можно ностальгировать по тем совершенно замечательным анекдотам армянского радио. Да, и
Есть французский вариант этого же анекдота, когда одна известная актриса, которая сказала оператору, знаете, раньше вы меня снимали лучше. Он говорит, раньше я был моложе.
Глеб, вам слово.
Я хотел просто продолжить то, что, о чем говорил Сергей Филатов. Мне кажется, что все-таки причиной распада Советского Союза не в последнюю очередь, во всяком случае, мне хочется так думать, были не только экономические, но и, как мы сейчас сказали, идеологические причины. Да? Все-таки это было государство, это была империя, основанная на лжи. Да? Потому что, например... Меня в моей жизни, допустим, юношеские экономические причины не интересовали, они очень касались, я в них ничего не понимал, но я четко понимал, что меня окружает как многоступенчатая ложь, да, начиная от когда я приходил там, например, в какой-нибудь музей, исторический музей или музей Ленина, значит, невозможно было там, пионеру, более-менее понимающему что-то в реалиях истории, смотреть экспозицию, потому что было ясно, что она абсолютно лживая от А до Я. Там не было там, 70% людей, делавших эту самую пресловутую Октябрьскую революцию, потому что их имена были запрещены, потому что они участвовали в партийной оппозиции и так далее.
Такой парень образованный, да. Пионер был.
Да, хороший пионер был.
Ну,
наверное, представитель совета отряда.
Видимо, да. И родители помогали.
Поэтому, и так, это было на уровне как бы партийном, да, а был еще и уровень как бы антипартийный, который вообще был запрещен. Мне кажется, любой здравомыслящий человек понимал, что в какой-то момент этот карточный домик должен разрушиться просто от того, что кто-то скажет слово «правда». И ведь мы помним, что в конце 80-х в центре общественных дискуссий были даже не столько, насколько я помню, экономические вопросы. Они были, в общем-то, мне кажется, на втором месте, а доминировали вопросы гуманитарные, да, отношение к прошлому,
в общественном сознании,
да, отношение к истории, к репрессированным, к невинным жертвам и так далее. И понятно, что была иллюзия такая, да, что сейчас напечатают «Архипелаг ГУЛАГ», все изменится к лучшему, страна станет другой. 90-е годы, неизбежные гайдаровские реформы эту иллюзию разрушили, но это не значит, что эти реформы были не нужны или...
Вот мне тоже достался щелбан от Анастасии, она пишет Ерофееву: «Иногда от вас отдает маниловщиной, прекраснодушием до приторности». Анастасия, есть просто тоже желание, я думаю, это разделяют слушатели или хотят разделять, все-таки надежда, да, вера в то, что народ, население не развалилось полностью, что можно, если вернуться к себе, к своим истокам, что-то сделать. Больно, но если мы так вот опустим руки и скажем, что если мы вместо какого-то конструктивного момента начнем самобичевание и признаемся всем или ложно, или искренне в том, что наша страна распадется и ничего не будет, то, вы знаете, это тоже, наверное, не самый лучший ход.
Надо жить, работать и перестать врать.
Лжить не
по лжи. Для меня эта тема очень личная. Я написал книгу «Хороший Сталин», тоже про моих родителей, тоже про то, как они жили в те страшные времена и при этом остались людьми, и действительно замечательными людьми. И я хочу сказать, что эта личная тема не имеет отношения никакой маниловщины. Есть свет в душе, и религиозный, и нерелигиозный. Папа не был никогда религиозным, у него был свет в душе. Есть, я желаю ему здоровья, видите, кончаю тем, чтобы все были здоровы и по возможности счастливы.
И верили в завтрашний день.
Ну, надо нам уже заканчивать. Сегодня с 19 по 21 час по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Александр Литвиненко похоронен в Лондоне. «Тайна процветания» Андрея Лугового и так далее. Ну, мы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Наши гости — Алла Сурикова, Сергей Филатов, Глеб Морев. Мы говорили о том, что такое ностальгия. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы — Маша Шабурова, продюсер — Наталья Флоринская. Вел передачу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч.
Ситуация в Ираке сейчас ужасная. Последствия могут быть еще хуже.
Подозреваемый помогал бойцам Аль-Каиды получать фальшивые паспорта для переброски в Ирак.
Парламент Грузии предупредил международное сообщество, что Россия потакает сепаратизму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если кто-то хотел меня устранить, значит, к этому были мотивы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.